Ісусу Христу. Я рад бути з вами на цьому місці. І кожним разом чоловік переживає, що це може бути останній раз. Не знаю, просто у мене така тривога. Я думаю, що якщо хтось так багато десь пересікає, десь їде, то у нього такі мислі з'являються. Много слышим, много непонятного в это время, но я знаю, что Господь хочет говорить каждому сердцу, и тоже, как брат говорил, эти слова благодарности, что мы можем собраться, можем слышать Божье Слово, можем слышать эти красивые очень пения, что можем дальше быть в этой школе Духа Святого, рассуждать Его Слово, чтобы мы точно познавали вместе с всеми святыми, какая ширина, глубина и высота. И так пусть будет до последнего нашего дышания на этой земле. Сколько Бог нам определил, если наши волосы посчитаны, секунды нашей жизни посчитаны, все в нашей жизни посчитаны Богом, то пусть так и будет. Вот я так задумываюсь, прошлым разом я ехал к вам с Марганца, еле успел, был выстрел колеса, но слава Богу, что шиномонтаж вырос просто сразу, просто в этом же месте, и я успел. И сегодня уже с Володимира Волынского уезжал где-то в 10 часов днем, загружен с прицепа, и навигатор показывал, что я буду далеко после 6. Но как-то Бог просто открывал все это дальше, свое красное море, да, эти красные светлофоры менялись в зеленые, везде полицейские были заняты, а я и часто так молюсь, если куда-то едут, прошу, Господи, дай другое занятие полицейским. И я вижу просто, что это реально работает. Да. Слава Ему, что Он нас ведет. В прошлом разом, когда я был у вас, я говорил на такую тему. Я как бы хотел дополнительно сказать чуть-чуть тоже еще на эту тему, потому что в это время это был такой хлеб, может, свежеспечен, а может, еще недопечен. Да? И я не хочу быть как этот пекарь, который закончил так, что его Господь умертвил. Да? Виночерпу продолжил дни жизни, а для этого хлебодара просто все плохо закончилось. И каждый брат должен, так, который здесь приходит на это место, должен приходить с такой ответственностью, что если он будет кормить народ Божий каким-то старым хлебом, каким-то с плесенью, каким-то вообще таким сухим, что зубы поломают, то знай, брат, что над тобою Божья рука, и это меня тоже тревожит, чтобы я больше перебывал в Божьем Слове, чтобы больше я и каждый брат рассуждал, вникал и преподавал эту пищу просто как перед царем. И пусть Бог благословит. Я говорил на такую тему, что слышал такое выражение, что не можно говорить верить в Бога, а верить в Богу, верить Богу. И проверяя греческие словаря, не один, я понял, что слово, которое использовалось для этого, слово «пистис», оно значит три слова. Это может быть вера, это может быть верность, это может быть доверие. И мы читаем много этих мест. Я хочу побуждать каждого из нас, чтобы каждый дальше сам, вникая в слово и в учение, и занимался этим постоянно, и тогда точно мы будем видеть, как спасаются и наши дети, и наши соседи, и чтобы мы точно занимались этим постоянно. И можно сказать, что это такое не очень важное, но я в последнее время проповедую неверующим в нашем городе, я вижу, что это работает. Потому что часто люди говорят, я верю. А человек, ты не веришь. Ты знаешь, что есть Бог, потому что вера – это верность. Я тоже вам говорю, что в Галатам, где написано про плоды Духа, то в польском языке написано, что плод Духа, и там в конце есть написано верность. А на русском, не знаю, как на украинском, есть написано про веру. Я тогда, когда был здесь, я много говорил про верность и как бы сосредоточился только на этом, наблюдая дальше над Божьим Словом. Я понял, что как и мы слышим про любовь, то она в наших славянских языках, она как бы бедно описывается. В греческом любовь может иметь три значения. Любовь мужчины с женщиной – это одно слово, выражение любви, которое записывается «эрос». Это любовь, которой Бог полюбил всех людей. Это любовь агапе и любовь, которая есть у Бога и Отца между собою и у Сына с нами должна быть такая любовь. Она называется филео. Это уже очень тесные отношения. Это можно сказать, что это дружеская любовь. Я тоже так понял, что здесь не можно как бы сосредоточиться только на выражении верность. И я тоже вспоминаю, читал Спасание Якова с второй главы насчет того, что и демоны верят, мы читаем. И два дня или три дня тому назад я копался поглубже и нашел, что старые переводы говорят, что не демоны верят в Бога, только демоны верят в то, что Бог есть один. И это тоже как бы рисует эту картину поширее. Итак, надо читать и стараться понимать, где Бог говорит там о вере, где говорит о верности, а где говорит о доверии Ему. Я вам читал эти места со Старого Завета, где ни в одном месте я не нашел, что люди верили в Бога. Они или доверялись Ему, или были верные Ему. И я так думаю, что это для нас тоже очень важная картина, как это было старше. Господь сказал, что они одна йота, они одна полоска не пройдет и не может быть откинута со Старого Завета. Это так только просто я хотел дополнительно сказать. Я бы хотел говорить на такую тему о деревьях. Вот, может, не потому, что сам Господь много говорит насчет деревьев, приводит людей как в пример. Я просто, когда дома нахожусь, беру собаку, иду, молюсь и могу наблюдать, потому что мы живем на самом конце города, это уже как не город, можно считать, что это как деревня, пару шагов и можно уже быть в лесу. И я вижу просто интересные картины, когда иду через лес, один раз я шел и я увидел, как два дерева как бы дергают один другое, дул ветер. Я потом, когда уже днем видел это место, я видел, что эти два дерева были поранены. И это были два разные вида дерева. Это была сосна и клон, я не знаю, по-русски или по-украински, это, да? Да, и эти дерева были поранены. Они росли очень близко себя, можно сказать, что своими руками обнимали одно другое. Но недалеко я потом увидел дерево, которое росло одно, и прошло короткое время, и уже этого дерева не было. Просто подул сильный ветер, и эта сосна упала. И я понял, что эти два дерева, которые растут вместе, может, они причиняют себе иногда боль, когда приходит ветер. Это как и в нашей жизни, что приходят эти ветры. Брат говорил, что уже хотим скидывать огонь с неба на это другое дерево, которое растет в одном доме или на одной работе вместе с нами. И И мы уже хотим взять это дерево в свои руки иногда, и уже бы хотелось и отрегулировать это дерево. И так бывает, что есть раны. Я видел эти раны просто, можно сказать, что без дерева в этих местах, где они прикасались, они были без этой шкуры или коры. Но я тоже понял, что благодаря тому, что они были вместе, когда подули сильные ветры, они не упали. Одно поддерживало другое, и это так настолько важно в нашей жизни, когда мы можем поддерживать друг друга, даже если живем вместе и не все понимаем друг друга, но мы можем друг за друга молиться, можем нести и какие-то тягары другому человеку, брату, сестре, жена мужу, муж, жене, дети, родителям и наоборот. Я бы хотел прочитать слово, которое записано в книге Даниила в четвертой главе. И там описывается очень интересная история одного дерева. Да, это четвертая глава книги Даниила, из седьмого стиха буду пробовать читать. Это сон, который приснился царю Навуходоносору. «Видения же головы моей на ложе моем были такие. Я видел вот среди земли дерево весьма высокое. Большое было это дерево и крепкое, и высота его достигала до неба, и оно, видимо, было до края всей земли. Листья его прекрасные, и плодов на нем множество, и пища на нем для всех. Под ним находили тень полевые звери, и в ветвах его гнездились птицы небесные, и от него питалась всякая плоть. И видел я в видениях головы моей на ложе моем, и вот нисшел с небес бодрствующий и святой. Воскликнув громко, он сказал: «Срубите это дерево, обрубите ветви его, стрясите листья с него и разбросите плоды его, пусть удалятся звери из-под него и птицы с ветви его. Но главный корень его оставьте в земле, и пусть он в узах железных и медных среди полевой травы орошается небесную росою, и с животными пусть будет часть его в траве земной. Сердце человеческое отнимется от него, и дастся ему сердце звериное, и пройдут над нем семь времен. Повелением бодрствующих его определено, и по приговору святых назначено, чтобы знали живущие, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает ему его, кому хочет, и поставляет над ним уничиженного между людьми. Такой сон видел я, царь Навуходоносор, а ты, Валтасар, скажи значение его, так как никто из мудрецов в моем царстве не мог объяснить его значение, а ты можешь, потому что Дух Святого Бога в тебе». Тогда Даниил, которому имя Валтазар, около часа пробыл в изумлении, и мысли его смущали его. Царь начал говорить и сказал: «Валтазар, да не смущает тебя этот сон и значение его». Может, до этого места. Интересно, я первый раз наблюдаю большую разницу, может это небольшая. Здесь написано, что Даниил на один час как бы отключился, задумался. У нас написано, что на короткое время. Но у нас написано, что как бы был поражен в своем мышлении. И можно подумать: Даниил, то что тебя так потрясло? Над чем ты так задумался? И мы не прочитаем всего, что было здесь, что здесь написано, что было в голове у Даниила. Но знаем, что этот человек был близок к Богу, и он знал намного больше, и он не говорил всего, что он знает. И я так рассуждаю, что он увидел в это время, да? И мне рисуется такая картина, вот это прекрасное дерево, о котором я не очень прекрасно прочитал, оно показывает великую власть. Великая власть. И мы знаем, что такая власть была у царя Навуходоносора от, можно сказать, от Африки до Индии, 127 провинций, области, большая территория, плоды, о которых мы читаем, красивые листья на этом дереве. И мне пришло такое рассуждение, что церковь – это тоже должно быть прекрасное дерево. Прекрасные деревья, которые тоже достигают до неба, и ангел ступал, мы читаем на это дерево, так написано на польском, что это в 10 стихе, это вот ангел ступал из небес на это дерево. И Бог дает власть, Он дал ключи для церкви, и чтобы церковь имела власть. И я вам дал, тоже написано, власть, чтобы вы ступали по змеях, по скорпионах, по всякой силе вражеской. И насколько это сегодня действует в нашей жизни, насколько мы можем увидеть такую картину, что Церковь Божия сегодня приносит плоды, что можно сказать, везде люди каятся, что везде мы видим, что достигаем эту цель веры, о которой Петр пишет в первом своем послании, наконец достигайте цель веры спасения душ. И у меня приходят такие переживания, что придет такое время, что это дерево, о котором здесь написано, но о котором мы можем думать в духовном значении, придет время, и Господь его зрежет. Я бы хотел пару мест прочитать из Нового Завета, чтобы продолжить эту мысль. Книга Матфея, 3 глава. И 10 стих. Матфея, 3 глава, 10 стих. Уже и секира при корне деревьев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Похожие слова мы можем прочитать еще в Луки, в 3 главе. И 9 стих. Луки, 3 глава, и 9 стих. Уже и секира при корне деревьев лежит, всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Еще, когда мы находимся в Евангелии от Луки, я бы хотел прочитать одно место, 13 глава. Тринадцатая глава от Луки, и буду читать с 6 стиха. «И сказал сию притчу, никто имел в виноградники своем посаженную смоковницу, и пришел искать плода на ней, и не нашел, и сказал виноградарю, вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице, и не нахожу, сруби ее. на что она и землю занимает? Но он сказал ему в ответ: Господи, оставь ее и на этот год, пока я копаю ее и обложу навозом, не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее. Может, до этого места мы можем иметь сомнение, как бы смотря на церковь, как на дерево, но когда мы читаем послание римлянам, там есть такое одно место, оно тоже очень интересное. Это 11 глава римлянам. 13 глава. Только... И с 16 стиха. 11 римлянам. Да, из 16 стиха. Если начаток свят, то и целое, и если корень свят, то и ветви. Если же некоторые из ветвей отломались, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общиком корня и сока маслины, то не превозносись перед ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Скажешь: ветви отломились, чтобы мне привиться, хорошо. Они отломились, не верим, а ты держишься верою. Не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли тебя. Вот я вижу такую картину, что церковь с каждым годом чуть слабее рождает эти плоды. Я недавно слышал такое откровение, было сказано, вот сосуды уходят, а на их место нету кого поставить. Это печально, но если смотрим на историю Израиля, читая книгу даже и Судей, всю историю от выхода Израиля, мы видим просто, что каждое поколение уже ниже, они как бы, или дальше, можно сказать, они забывали про эти чудеса, которые Господь сотворил. И меня сегодня тревожат такие слова, которые мы читаем, где написано: а найдет ли Сын Божий веру, когда придет? И может быть, что такое время приходит, и когда мы смотрим на Откровение, третью главу, то многие братья, это место, которое я хочу прочитать, они приводят, показывая, что мы точно живем в церкви последних времен. Третья глава книги Откровения и 7 стиха хочу читать. «И ангелу Филадельфийской церкви напиши, так говорит святой, истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит, затворяет, и никто не отворит. Знаю твои дела, вот я отворил перед тобою дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы, и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего. Вот я сделаю, что из сатанинского сборица, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но суть таковы, а лгут, вот я сделаю, что они придут и поклонятся перед ногами твоими и познают, что я возлюбил тебя. И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушений, которая придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле». Мы в 8 стихе услышали такие слова: «Ты немного имеешь силы». Молодые спрашивают, почему столько мало в это время чудес, почему нету воскрешения с мертвых, и слово пророческое уже поменьше как бы звучит по церквях. И я соглашаюсь с этим, что это показывает, что это уже точно последнее время, что приходит этот момент, когда Господь придет и заберет этот, скажем, жмех, который остался на земле, который верный Ему. И насколько важно, чтобы мы сегодня были готовы, чтобы мы вот ожидали, как было сегодня сказано, как этот Симеон, которому Бог открыл, и он ожидал этого момента. Я понимаю, что Господь нам ожидает, нам и нас информирует, что, чтобы мы Его ожидали, что Его пришествие уже вскоре. И, наконец, тоже мне напоминается еще такая вещь. В Калифорнии растет такое дерево, оно очень большое, там есть такие экземпляры, у которых высота по 115 метров. Они называются секвойи, называют их мамутами. И интересная вещь. Это дерево рожает свои плоды, но чтобы из этих плодов высыпались семя, и чтобы эти семя могли расти, надо, чтобы пришел огонь. Пока не придет этот огонь, оно не созревает. Это семя, этот плод, оно не созревает. Чуть-чуть, когда белки, эти маленькие творения, которые ходят по деревьям, да, вивюрка по-польски, белка, да, то они там чуть-чуть, когда разрывают эти плоды, то иногда что-то выпадет, но это случайно. Чтобы семена высыпались, должен прийти огонь. Все вокруг сгорает, и становится навозом для этих деревьев. И в этот навоз, в эту золу, в этот пепель падают семена, вокруг никакой конкуренции нету, и оно начинает расти. Интересно, насколько это так есть и в нашей жизни. Пока не придут эти высокие воды, ветры, волнения, то мы часто спим. А когда приходит тревога в нашу жизнь, и молитва погромче идет по церквях, когда началась война, я был в многих местах, и горела молитва. Хотелось перебывать в этих местах. Слава Богу, что в Броварах и сегодня горит молитва. Но прошло короткое время, война дальше продолжается, но эти церкви опять как бы потухли, уже не слышно этой ревностной молитвы. Обложи его навозом и посмотрим, что будет дальше. Если не принесет плода, мы его срубаем. Вот Господь этим навозом нас обкладывает, и он нам воняет, эта война нам воняет. Чтобы она причинилась к тому, чтобы мы горели для Господа, чтобы мы не забывали про братьев и сестер, которые страдают, про этих, которые борются за этим, чтобы не брать оружие и по стороне украинской, и по русской. Я в многих местах прошу, чтобы молиться за братьев, которые принуждают. Я тоже хочу спеть одну песню. Я ее нигде не пел, но она говорит о деревне. Я переведу сначала. Я знаю одно дерево. Оно очень прекрасное. На нем соловей свои любимые песни поет. О, как бы радовалась душа, когда бы услышала спев этого соловея, дерево со своими ветвями, оно становится зеленым по всей великой земле и имеет большие ветви. И оно составляется с 12 больших ветв. И на нем соловей садится, поет прекрасные песни благодарности. Этот соловей красивый, к которому я спешу, это Господь Иисус. Я о нем свое сердце радую. Его голос, его речь милая, все страны наполнила и проникает сердце. Когда-то я заблудился в лесу, и я услышал этот голос. Когда я ожидал охлаждения тени дерева, я начал прислушиваться, и я принял его в свое сердце, и дал он мне новую жизнь. С тех пор, когда душа в мире, утружденная, задремлет, ее опять побуждает голос Христа Господа. О, как благая эта хвила, как благой момент, когда соловей ее укрепляет своим сладким спевом. Душа сейчас в мире не хочет знать ничего другого. И днем, и ночью, и зимою, и летом имеет своего соловея, который верно ее любит и приготавливает на небесах уже брак. Пой, мой соловей, пой, призывай меня к себе, удаляй сон души моей, чтобы она слушала тебя. О Иисус, дорогой Господь, когда придет момент моего перехода, дай, чтобы я голос твой слышал. Вот такие слова. Пусть Бог благословит.
Drzewko jedne znam, zielone, śliczna to oliwa. Tam słowiczek ulubione pieśni słodko śpiewa. Jakże by się radowała dusza, gdyby usłyszała śpiew słowiczka tego. Drzewko to skonary swymi, wżdy się rozzielenia i po całej wielkiej ziemi ma rozgałęzienia. Z wierzchów się 12 składa, na nich to słowiczek siada, nucąc pieśni wdzięczne. Ten słowiczek najpiękniejszy, do którego śpieszę, to Pan Jezus najwdzięczniejszy, nim swe serce cieszę. Jego głos i mowa miła wszystkie kraje napełniła i przenika serca. Błądząc w lesie dnia pewnego, głos ten usłyszałem, gdy ochłody oliwnego drzewa pożądałem. Weń wsłuchując się począłem i w swe serce go przyjąłem, dał mi nowe życie. Odtąd, gdy się dusza zdrzemnie w świecie utrudzona, wnet ją znowu wzbudzi we mnie głos Chrystusa Pana. O, jak Boga jest ta chwila, gdy słowiczek ją posila słodkim śpiewem swoim.
Sława Jezusu Chrystu. Давайте, народ Божий, мы помолимся. Даже если мы сегодня не приносим плода, если Бог что-то нам говорит, еще есть время. Еще данное время. Используйте время, ибо дни лукавы. И можно еще принести плод. Еще не поздно, еще мы дышим, еще это дышание в ноздрях. И это время, которое осталось, чтобы мы не были просто этими, которые только наблюдают и будут смотреть, что будет, чтобы мы были этими, которые будут активно в этом участвовать. И когда придет что-то еще труднее, и идут такие предупреждения. Я прошлым разом тоже вам вспоминал, что было такое слово через Марийку Ковальскую, и мне тоже передали, чтобы молиться за месяца март-июнь. Ибо услышите страшные вещи с четырех сторон. И чтобы вы не потеряли духовный мир. Мы с молодежью сейчас были и с детьми неделю в польских горах. И этот лагерь мы посвятили такой теме, подготовки. Мы проповедовали на эти темы. Мы молились. Молодые братья говорили на эти темы. Чтобы у нас в наших духовных рюкзаках было все, что нужно на это время, которое придет. Чтобы оно не было для нас чем-то каком-то страшным, дивным. Чтобы мы, наблюдая, что это все исполняется, радовались. Что это нам дано увидеть, как исполняется большая часть Божьего Слова. И для меня это большая привилегия, что я сегодня живу это время. Я не знаю, как каждый из вас на это смотрит, но я этим радуюсь. И благодарю моего Господа, а нам надо постоянно радоваться. Давайте помолимся, чтобы никто не испугался, если услышим какие-то страшные вещи. Скажем, Господь говорил, и это исполняется. Это мой Господь, Он меня вразумлял, я это услышал. И Бог дает время. Давайте будем молиться друг за друга, за церковь и за наши плоды, чтобы мы не были этим деревом, которому секера уже приложена к корням. Да благословит нас Господь.